Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Вера в горниле сомнений» о творчестве Ивана Сергеевича Шмелева. Сегодня прозвучит передача 9 о романе «Богомолье». В свое время этот радиоцикл записал преснопоминаемый Михаил Михайлович Дунаев, и он звучит в нашем эфире по вашим просьбам. Затем вы услышите беседу Евгения Никифорова с режиссером Верой Сторожевой о фильме, премьера которого состоится на днях, «Мария. Спасти Москву».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
«Вера в горниле сомнений» – так назвал в свое время этот радиоцикл, как и курс лекций о творчестве Ивана Сергеевича Шмелева, преснопоминаемый Михаил Михайлович Дунаев, доктор богословия, доктор филологических наук. Сегодня в эфире передача «Девятая».
Вот как писал Ильин. «Богомолье». Вот чудесное слово для обозначения русского духа. Да, богомолье искони было на Руси началом просвещения и духовного очищения. Не только потому, что древние православные монахи были живыми очагами и праведности, и образованности, но и потому, что русский человек, уходя к святым местам через леса и степи, уходил ко святым местам своего личного духа, пробираясь через чащу своих страстей и через пустоты своей, религиозной еще не возделанной души. Однажды приходил миг, когда он постигал, что быт засасывает, как болото, или, по выражению Шмелева, говорящего устами Горкина, что «всех делов не переделаешь, что делов-то пуды, а она смерть туды». В этот миг досыпалась, как бы откликаясь на неслышный зов. Он постигал, что надо хотя бы на время оторваться, сложить с себя все и уйти в богомолье, к богомыслию. Человек делал усилия, вырвался из тисков обыденной полуслепоты и шел вдаль добывать себе трудами, лишениями, молитвами доступ к святости и к Богу. Богомолье. Оно выражает самое естество России, и пространственное, и духовное. Это ее способ быть, искать, обретать и совершенствоваться. Это ее путь к Богу, и в этом открывается ее святость. Ильин утверждает, что русского человека вела по дорогам богомолья жажда праведности. А это есть отражение жажды Бога, то есть жизни подлинно духовной. В богомолье Шмелев освежил в себе то, что вело его когда-то в детские годы к преподобному Сергию, к старцу Варнаве. Жажда Бога становится тем определяющим творчество Шмелева состоянием, которое уже нераздельно и неотступно владеет им при создании «Лета Господня». Почти одновременно с возобновлением работы над «Летом Господним» Шмелев вспомнил то, что обрел давным-давно в обители на Валааме. Он и вначале того и сам не сознал. А вскоре, в 36-м году, он получил новый страшный удар. Умерла та, кто была для него всегда верной опорою. Та, с которой он совершал свое паломничество к праведникам Северного Ладожского острова. Умерла жена Ольга Александровна. Теперь он остался один, и он выдержал это последнее испытание, и в творчестве, несомненно, черпал теперь укрепляющие силы, потому что писал он «Лето Господне». Тот же Ильин сказал прекрасно: «Вот дар большого русского художника, книга, которая никогда не забудется в истории русской словесности, в истории самой России, грани событий в движении русского национального самосознания». Сразу художественный и религиозный акт. Название «Лето Господне» – название символическое. эти слова как бы раскрывают смысл всего произведения, потому что это не что иное, как цитата. Это цитата из Священного Писания. И все комментаторы вот эти слова евангельские раскрывают вполне определенно. Под этим летом, разумеется, мессианское время спасения для народа израильского и для всего человечества. Лето Господне – время спасения. То есть книга Шмелева – это книга не об ушедшем прошлое быте московском, русском. Нет, это книга о промыслительной Божьей помощи человеку в деле его спасения, о пребывании Христа в мире ради спасения человека. И не случайно начинается лето Господне с чистого понедельника, с Великого Поста, с сугубого очищения души через духовное переживание 40-дневного поста самого Спасителя перед началом его проповеднического земного служения, через переживание скорбей Страстной Седмицы и крестной жертвы. В лете Господнем укрепляется вера человека, питающая дух его, и лето Господне в церкви. Шмелев показывает жизнь человека не в смене времен года, но в церковном богослужебном круге. Человек идет по времени, отмеченному событиями церковной жизни. Недаром и главы лета Господне называются, согласно тому, Великий пост, Благовещение, Пасха, Троицын день и так далее. И все проходит человек. Основные части лета Господня обозначены так: праздники, радости, скорби. Это те этапы, через которые проходит душа в очищении своем, в деле спасения. Жизнь человека совершается по Шмелеву как великая мистерия. И в том своеобразная неповторимость Шмелева. И неповторимость его в том, что ведь он, бытовик, вспомним, как называли его, прослеживает эту мистерию в обыденном, в повседневно привычном. И все произведение воспринимается при духовной нечуткости именно как воспоминание о быте давно ушедшего времени. Ну, конечно, и кто умеет так живописать быт, как Иван Сергеевич Шмелев? Шмелев умеет заворожить бытом. До курьезного доходило. Вот в годы глухого застоя решили в одном из журналов напечатать выдержки из «Лета Господня». Ну, вернее так, не то, что связано с религией, а просто выразительные бытовые описания. И недреманное око идеологии усмотрело крамолу. Слишком уж хорошая жизнь описана Шмелевым. А где же картины страданий народных, где жестокая эксплуатация? Такое прочитают, усомнятся, что же ради революции-то совершали. Раньше лучше было. И публикацию отложили. Но быт, повторим, не главное. Лето Господне – это повествование о вхождении в душу человека истин православия. Горкин так наставлял меня. Православная наша вера русская. Она мелок, самая хорошая, веселая. И слабого облегчает, уныние просветает, и малым радость. И это сущая правда. Шмелев писал о книге «Лето Господне». В ней я показываю лицо Святой Руси, которое я ношу в своем сердце. Россию, которая заглянула в мою детскую душу. Каждое событие, едва ли не каждое мгновение, несет проникновенные истины, раскрывающие скрытый смысл совершающегося. Лето Господне – это время спасения человека. Скажем еще и еще раз, и не забудем об этом, когда будем вновь и вновь обращаться к этому великому произведению. Шмелев показывает, как впервые в душу человека проникает сознание страшной тайны бытия Божия. «Мне делается страшно. Я смотрю на распятие, мучается Сын Божий. А Бог-то как же? Как же Он допустил?» Чувствуется мне в этом великая тайна – Бог. И тайна приоткрывается, насколько доступна то сознанию мальчика. Истина о великой благости Божией. Бог добрый всеблаг. Вот что входит в душу детскую, ненарочито и с ласкою. У ребенка живет в душе ощущение сознавания личного общения с Богом, с миром святости. Он принимает все события церковной жизни как реальные взаимодействия человека и тех, кто приходит на землю из той жизни. Вот готовится в доме ко встрече иконы Божьей Матери. Новым кажется мне наш двор, светлым, розовым от песку, веселым. Я рад, что Царице Небесной будет у нас приятно. Конечно, она все знает, что у нас под шатерчиком помойка, и лужа та же, и мусор засыпали песочком. Но ей все же приятно, что у нас стало чисто и красиво, что для нее все это. И все так думают. Стучат весело молотки, хряпкают топоры, шипят и взвизгивают пилы. Бегает суетливо Горкин. Так, ребятки, потрудимся для матушки Царицы Небесной. Ребенок ощущает личное присутствие Бога во всяком событии. И смысл каждого праздника, переживаемого в душе, раскрывается сознанию в простоте и в святой глубине его. Сознание праздника входит в душу живым сильным чувством, соединяясь с приметами привычной жизни, сознанием обыденности, и возносит все до горнего. И самое главное, важнейшее, ощущается и входит в сознание, в душу великая истина. Христос везде, и все едино, и Бог надо всеми. Все и все были со мной связаны, и я был со всеми связан. От нищего старичка на кухне, зашедшего на убогой блин, до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел на всех. Вот можно сказать, это соборное сознание. А можно так, как Шмелев. Вот можно рассуждать. Горний мир имеет качественные отличия от мира дольнего. А можно по-детски наивно. День теплый, солнечный, совсем как весенний. Мы сидим с Горкиным на согревшемся штабеле досок, на припеке. Любуемся, как плещутся в луже утки, и беседуем о божественном. Гадаем да мекаем, звонят ли в раю колокола. Чего ж не звонить? У Бога всего много, есть и колокола. Только духовные, понятно, мы-то не можем слышать. Вот старый да малый. Ну, колокола, конечно, повод. Повод, чтобы понять важнейшее. И это важнейшее познается, отпечатлевается где-то невидимо, неощутимо, чтобы в свой срок явить себя совсем на ином уровне понятий. Шмелев избрал тему труднейшую. Так легко сбиться было в слащавость, экзальтацию, легко сфальшивить, погрешить против чистоты религиозного чувства. Но он избирает для себя в главные действующие лица книги ребенка с незамутненным воззрением на мир. «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Небесное», читаем мы в Евангелии. Ильин об этом очень хорошо писал. Православие всегда искало раскрыть сердце человека навстречу Христу и вести веяние Святого Духа во все уголки душевной и бытовой жизни, пробудить в людях голод по священному, озарить жизнь незримо присутствующую благодатью, научить человека любить Бога и в больших, и в малых делах. И вот с тех пор, как существует русская литература, впервые художник показал эту чудесную встречу мира освящающего православия с разверстой и отзывчиво нежной детской душой. Впервые создана лирическая поэма об этой встрече, состаивающаяся не в догмате, не в таинстве, не в богослужении, а в быту. Ибо быт насквозь пронизан токами православного созерцания. И младенческое сердце, не постигающее учения, не разумеющее церковного ритуала, пропитывается излучениями православной веры, наслаждается восприятием священного в жизни, и потом, повернувшись к людям и к природе, радостно видит, как навстречу ему все радостно лучится лучами скрытой божественности. А мы, читатели, видим, как лирическая поэма об этой чудесной встрече разрастается, захватывает весь быт взрослого народа и превращается в эпическую поэму о России и об основах ее духовного бытия. Так Шмелев показывает нам русскую православную душу в момент ее пробуждения к Богу, в период ее первого младенческого восприятия божества. Он показывает нам православную Русь из сердечной глубины верующего ребенка. Маленький герой Лето Господне смотрит ясно, направляемый наивным мудрым Горкиным. И автор с доброй улыбкой наблюдает за всеми движениями ума и души своего героя. И наивность ребенка и старика как будто сами охраняют автора от фальши в изображении духовных стремлений. Великое совершается в простом. И вовсе не пережимает писатель в описании духовных стремлений. Все показывает. и как мешаются мысли в уме ребенка, когда стоит на чтении великого канона. Я слушаю страшные слова. Увы, окаянная моя душе, конец приближается. Скверная моя, окаянная моя душе, блудница, во тьме остави мя окаянного. Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думаю о блинах, о головизне, о жирнове. Может, сейчас умереть и батюшка, как Жирнов, и я могу умереть, и Базыкин будет готовить гроб. Боже, очисти меня грешного. Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок, пожалуй, что на ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в чистый понедельник, а у Муравлятникова горячие баранки. Боже, очисти меня грешного. Смотрю на дьякона на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе с дичками, и огромный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов, и какой для него гроб надо, когда помрет. Побольше, чем для Жирнов даже. Пугаюсь, как это грешу, помышляю, и падаю на колени в страхе. Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, Господи, приближается. Мне делается страшно. И всем страшно. Скорбно вздыхает батюшка, дьякон опустился на колени, прикладывает к груди руку и стоит так, склонившись. Оглядываюсь и вижу отца, он стоит у распятия. И мне уже не страшно. Он здесь, со мной. И вдруг ужасная мысль. Умрет и он. Все должны умереть. Умрет и он. И все наши умрут. И Василий Васильевич, и милый Горкин. И никакой жизни уже не будет. А на том свете. Господи, сделай так, чтобы мы все умерли сразу, здесь, а там воскресли. Молюсь я в пол. Вот здесь все. И детская невинность, и наивность, и пустые мысли, и искренность веры. Ребенок еще не разучился весь мир воспринимать именно по детской вере своей. Он уже знает о смерти, но еще не знает ее трагического земного смысла, а скоро это в него войдет. Для него смерть как переход в новое, высшее состояние. Глядя на нарядного Горкина, идущего после причастия, он размышляет. Кто он будет, думая о нем? Святомученик или преподобный, когда помрет? Мне кажется, что он непременно будет преподобный, как Сергий преподобный. Очень они похожи. Ты будешь преподобный, когда помрешь? Спрашиваю я Горкина. Да ты сдурел, вскрикивает он и крестится, на лице у него испуг. А вот чего же он так испугался, можем мы спросить? О смерти мысли испугался? Нет, совсем другого. Меня, может, и крают, и не подпустят. О, Господи, ах ты глупый, глупый, чего ты сказал? У меня-то грехов. А тебя святым человеком называют, и даже Василий Васильевич называет. Когда пьяный он, не надо так говорить. Мы можем сказать, как прекрасен этот старый плотник, и нет образа равного ему во всей мировой литературе. И не сказать точнее, чем сказал Ильин. Как бы случайно, в то же время по древней евангельской, в то же время великорусской радонежской традиции, он плотник, тонко искусный мастер по дереву, филенщик. И как настоящий северянин говорит на «о». Он уже отслужил свое, теперь живет, подобно няне на покое, доверенным своим человеком в семье, помощником, советником, хранителем священных традиций. И в жизни он сама правда, и то, что излучается из него, есть или молитвенное созерцание, или заботливая доброта, или духовное веселье. Это не человек великих дел, но человек молитвы и пения. Ему даны не великие дела, а малые, зато светлые и чистые. И как глубоко мы можем сказать, как по-православному видит себя этот человек великим грешником. И как прекрасен этот старый плотник у Шмелева. Давно затерялась его могила, где-то на кладбище Донского монастыря. Но будет жива память о нем, пока стоит русская литература. В лете Господнем не соблюдена строгая хронология годового круга. Великий пост, Пасха, Троица, Рождество, Крещение, потом опять Петровки, Покров, Михайлов день, опять Рождество, Вербное воскресенье, Святая. Взаимное проникновение, взаимоналожение двух как будто не впадающих во времени круговых движений. И не прояснено, одни и те же дни описаны в разных частях или различные. Ну, например, Рождество первое, Рождество второй части одно или они разные? А ведь это бессмысленный вопрос. Рождество всегда одно, единое, к какому году бы ни относилось. И лето ведь это не один год, это время спасения. Герой книги живет как бы вне конкретного времени. Оно лишь некоторыми приметами напоминает о себе, но не определяет жизни. Все здесь опирается лишь на время церковное, текущее по каким-то особым неземным законам. Движение совершается от радости к скорбям, от вступления в сознательный, отроческий возраст и к смерти. К смерти еще не собственной физической, но к переживанию смерти в прощании с умирающим отцом. И научается человек воспринимать истинно выпадающую ему. Безымянный странник открывает ребенку. «Коли не воздвигнет целитель твою папеньку от тяжкого недуга, не помысли зла, а прими как волю Божию». И все-таки всегда близок человек к искушению, к соблазну, к далекому подступу соблазна возроптать. «Понятно, все мы расстроены, места не находим, кричим и злимся, не можем удержаться». Я очень много грешил тогда, даже крикнул Горкину топая. Все сирот жалеют. Отец Виктор сказал, нет, благочинный, но сирот каждое сердце умягчается. Папашенька помирает, почему Бог нас не пожалеет, чудо не сотворит? Горкин затопал на меня, руку протянул даже, за ухо хотел. Никогда с ним такого не было, глаза побелели, страшно сделалось. Да за такое слово тебя, еретика, ах ты смола жгучая! Да тебя на всем месте разразит за такое слово. Откуда ты набрался, а? Сейчас сказывай, а? На Господа! Со страха и стыда я зажмурился, стал кричать и топать. Он схватил меня за плечо, начал трясти, тормошить, зашептал страшным голосом. Вот кто, они это тебя, они. К папашеньке-то не смеют доступиться, страшатся ангелы-хранители его. Так до тебя доступили, дитё несмысленное смутили. Окстись, окстись, 7 минут окстись, отплюсь от них. Да что ж такое, Господи, милостивый? Потом охватил меня и жалобно заплакал. И я заплакал в мокрую его бородку. А вечером поплакали мы с ним в коморочке, где теплились все лампадки, помолились вместе, и стало легче. Поразительно. Естественно, как будто. А это грех. Вот так закаливается душа, так она облегчается в молитве. Поразительной вот эта реакция Горкина, страх его, страх от самой попытки противиться воле Божией, противиться промыслу. Он страшится здесь явному для него действию бесовских сил. И жалобный плач его, смысл которого не выразить словом, а только душой можно понять.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений» о творчестве Ивана Сергеевича Шмелева. Этот радиоцикл записал в свое время на нашем радио преснопоминаемый ныне Михаил Михайлович Дунаев, доктор филологических наук, доктор богословия, профессор Московской духовной академии и семинарии. Очередная передача выйдет в эфир в одной из наших ближайших программ.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я приветствую в нашей студии режиссера, автора более чем 20 кинофильмов Веру Михайловну Сторожеву.
Добрый вечер. Включая документальное.
Для нас трудоемкость документального кино не подлежит сомнению, потому что Радонеж в этом году, кстати, проводил 26-й международный фестиваль документального кино. 208 фильмов со всего мира, поэтому мы уж больно хорошо знаем, что это такое хорошее документальное кино. А тем более будем мы говорить сегодня о фильме, который, с одной стороны, ну, совершенно фантастический, а с другой стороны, совершенно документальный по тому желанию сделать его достоверным по фактуре исторической, фильм, который называется «Мария, спасти Москву». Фильм еще не вышел на экраны, но уже устроил скандал. Потому что в основе фабулы как бы этого фильма, то есть он как бы внутри вот этой всей истории, это известный апокриф церковный или легенда церковная о том, как Сталин посетил старицу Матрону, и после этого принесли чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери в Москву, и с молебном с этой иконой облетали всю Москву, молились. У вас эта тема, вообще церковная тема, как-то мелькнула, и несколько лет тому назад уже замечательный фильм «Скоро весна», там история общины бомжей. но все это было связано с христианским пониманием жизни, поэтому этот фильм присутствовал в нашем фестивале. После этого почему-то отказывались браться за сюжеты околорелигиозные, по крайней мере.
Я и фильм «Скоро весна» не делала как религиозный фильм. Просто дело в том, что это действительно в Беларуси была такая, или есть, может быть, некая община, которую окормлял знаменитый священник, а здесь у нас матушка, монахиня, которая ушла из мирской жизни и оставила какие-то там после себя вещи, которые ее догнали в этой монашеской жизни. И потому как фильм сразу был отправлен в некое, я это называю даже гетто, когда оттуда не выбраться, и некое пространство от специального кино, я с тех пор не хотела делать кино, которое затрагивает какие-то специальные темы.
Но это не елейное было кино, это не апологетическое кино.
Нет,
это
абсолютно.
Кино о реальной жизни, как оно устроено.
Да.
А реальная жизнь, к сожалению, ну, бывает иногда шероховато, мягко скажем.
В этом случае я тоже не гналась за тем, ну, во-первых, чтобы случился скандал такой и в околоцерковных кругах, и среди либеральной общественности, среди патриотов. И вышел только трейлер двухминутный, и каждый имел и имеет...
Что возразить и сказать.
Да, свои претензии. Да, одни говорят, вот, а как же советский народ, он что, не победил? Что это только икона. Это другие говорят, что не могла святая встретиться наша Матрона, вы ее не трогаете, она не могла встретиться с кровопийцем Сталином. Ну и так далее, и так далее. Вариации разные. И на самом деле получилось, что мы наступили вот на эти грабли, у которых не одна палка, а просто много, и все бьет. На самом деле кино ведь не об этом, не о том, чтобы подтвердить апокриф или опровергнуть, а кино о девушке, молодой девушке, НКВДшнице, которой было дано задание привезти эту икону в Москву. И все, что касается, кто победил, кто защитил Москву, для нас нет никаких сомнений. Поздняя осень 41-го года. Самая критическая ситуация не только для Москвы, но и для всей нашей страны. И я считаю, что в 20 веке, наверное, тяжелее ситуации для нашей страны не было, потому что впрямую, то есть Москва была действительно под ударом, Москва была на грани того, чтобы... Ведь каждому по вере. Кто-то верит, что это Господь Бог защитил икона, кто-то верит в то, что и знает, и мы знаем, что сотни тысяч людей встали, и у нас там есть в начало, это ополченцы, которые записываются в ополчение, это военные. То есть нет ничего такого елейного, чтобы вот мы только все отставили, мы только вот икона защищает. Хотя... Ведь все составляющие должны присутствовать вера. И шли там с молитвой, с иконой и защищали во все века.
Ну вот здесь-то, видите ли как, опять-таки возникает вопрос. То, что касается Донского сражения в Древней Руси, это само собой разумеющиеся вещи. А здесь атеистическое совершенно государство. И вдруг начинается, ну, даже мы можем сказать, когда это было примерно, это начиная с романа писателя Николая Блохина, его роман такой «Рубеж» был, к 70-летию битвы под Москвой он вышел. И вот в этом романе впервые возник вот этот образ, и с того времени церковная составляющая всех событий Великой Отечественной войны, она как бы неизбежно присутствует. Что угодно трактуется, например, там с этого-то дня, и именно здесь остановилось. А почему? А потому что праздновали Собор всех святых. А здесь? А потому что здесь стояла Божья Матерь. Вот эта попытка объяснить все, буквально, что не происходило. А во время этой грандиознейшей войны происходило очень многое, совершенно необъяснимое порой. Вот вы сказали немножко о Москве, да? Но был же там день, он даже называется День Великой Паники.
Да, это, по-моему, 19 октября.
Да, когда Москва была практически открыта, и немцы не вошли, а паника уже была.
когда готовились к съемкам, много читали. Естественно, что гнали скот, эмки, нагруженные, навьюченные личными вещами чиновников высокого ранга, выезжали из Москвы. И есть воспоминания, по-моему, Косыгина, который остался один в министерстве, и он бегал по кабинетам и отвечал на телефонные звонки, чтобы никто не понял, что все сбежали, кроме него. То есть это действительно было, и как бы это исторический факт. Сталин в какой-то момент разрешил служение в храмах, вернул, вы скажете, да, 3 епископа оставалось. То есть на самом деле едва ведь
но
не
это позже уже.
Вот именно, это позже. А почему это случилось? Почему, значит, что-то им, человек, который уничтожал церковь и уничтожал священство, что-то, наверное, с ним случилось? Я не собираюсь разбираться в его как бы психологии, политике и прочее, но ведь были вещи, которые с ним случились, и что-то... Хотя, повторюсь, фильм не об этом. И Сталин там несколько небольших эпизодов, и мы
и
даже
не крупным
его...
планом.
Не крупным планом, почти не... И он как бы некая такая символическая фигура. Мы его даже не вочеловечиваем. И старица, которую мы не называем, которая у нас находится под некой занавеской, которую мы и не видим. И все это мы делали довольно деликатно, для того, чтобы не войти на поле, которое, в общем-то, довольно неведомое. Тут хоть как, но это все равно никто не знает, как было.
Это очень ответственно. Мне, знаете, сейчас вспомнилось легенда о великом инквизиторе Достоевского. Как там Достоевский показывает Господа? Он же его не живописует. Там нет иконы, да, там все это через отражение. Даже нет прямой речи. Он не осмелился вложить в уста Господу свои, даже пусть пророчески по Достоевскому, какие-то соображения. Нет, просто благодаря тому, что его, так сказать, тень просто ложилась на всех, и все говорили какую-то истину, раскрывающую значимые вопросы церкви. Так и здесь вот деликатность, просто вот этот вот образ даже напрашивается, как сравнение какое-то, что все через отражение.
Да, да, да. Да.
Через этого мальчика юного, который оказывается у бабушки рядышком, почему-то кто-то, и это все оживляется, так человеческим становится сразу.
Да, вот на самом деле мальчик этот, это единственное как бы такое... Ну, и хозяйка квартиры, и сын хозяйки, они такие, ну, реальные персонажи с характером. А старица и ее гости, кто к ней приходит, это вот такие немножко персонажи такие под сенью времени. Так мы их как бы видим не так явно.
А вот вы сказали действительно, что некоторые возражали, как мог Сталин прийти к святой, да? И как святая могла принять это чудовище, да, тирана, кровопийцу. Но к старицам, так святым, и до сих пор идут кто? Паломники,
так, а Господь
грешные
кому,
люди.
А Господь кому пришел? Да, не к праведникам, а к грешникам, конечно.
И здесь тоже показано, что сам тогда еще не генералиссимус, а в начале войны генеральный секретарь в отчаянии.
Да.
В отчаянии обращается хоть к чему-то, хоть как угодно. А марксизм, да, это, знаете, да. Ваш марксизм, вот, мне нужен реальный выход из ситуации. Он чувствовал же ответственность за народ, ответственность за Москву, были привлечены все возможные силы. Вообще такое ощущение, что в этом фильме вы показываете вот это сосредоточившуюся, крайне сосредоточившуюся Москву.
Да, да, это так, потому что мы много читали как раз об этом дне паники, которая была поздней осенью, и о том, что везде горели документы, у нас там начало фильма, вы помните, там летят эти листы, потому что все жгли документы партийные и прочее, прочее. Все сжигалось, чтобы, ну, не попало врагу, и чтобы там списки, документы и прочее. И... На самом деле фильм-то не об этом, а фильм о девушке Марии, которая когда-то отреклась от отца, стала совершенно жесткой НКВДшницей, и которой была такая миссия вот, привезти эту икону в Москву. И вся история, когда она идет вместе с отрядом, который ее сопровождает, да, и постепенно теряет одного за другим. И вот я не буду как бы открывать, спойлерить, но на самом деле это
но
такая...
преображение души там очевидно.
Преображение души, но тоже оно такое приоткрывается, она приоткрывается этому. Она, помимо обстоятельств, еще и с помощью старицы, которая все-таки указала ей некие точки.
Но они же не случайно, эти актеры, выбраны вами. Та же Мария Луговая, которая в каком-то интервью, уж я не помню, сказала, это мой фильм, это моя роль, да. Сказала она. Да. А сама Мария Луговая худенькая, трогательная, трепетная женщина. И в этом фильме, как это удалось ей одновременно сохранить свою собственную природную вот эту трогательность и с ролью, которую она хорошо выполнила, в общем-то, убедительной, такой, ну, совершенно НКВДшницей. И это сделано не в стиле в таком лобовом, как некоторые наши великие актрисы выполняли, играя тиранов или каких-то там
коммерсарш,
таких ярких, которые горящим глазом. Нет, а это человек... Там даже трагедия не особенно показана. Но что там произошло, что эта девочка могла предать своего отца? Вдруг оказывается, там где-то внутри этого фильма, оказывается, что у нее-то отец священник, и она его предала, своего отца. Вот эта милая, чудная девочка, которая воспитывалась в церковной среде, не только предает отца, но становится активнейшей участником карательных органов.
Ну, а мало ли таких примеров в истории? Ну, немало.
Мы знаем об этом, мы знаем, что и священники, ну, немногие, но некоторые, ну, до последних, собственно, времен вот нашей перестройки, почему такое большое недоверие церковного народа было к священначале, скажем, потому что все подозревали.
Да.
Хотя эти подозрения, как сейчас оказалось, были в значительнейшей степени надуманы и
неоправданы. Преувеличены очень, да.
Да, преувеличены чрезвычайно, но это-то присутствовало, и к священникам, нет, я не пойду на исповедь, а вдруг он, хотя мы знаем с вами прекрасно, что такое исповедь по-настоящему, там ничего не вытянешь из человека.
Подробности,
да, на основании которого можно было бы совершить какой-то грех. Но во всей вот структуре образов этого фильма существует такое глубокое переплетение благодати, добра и зла, темных и мрачных сил. Женщина, которая не останавливается перед тем, чтобы убить. Она может, и она убивает.
Особой жестокостью, кстати.
С особой жестокостью. Она приходит к батюшке, естественно, предполагая в нем все же священника полноценного, в такую целостную фигуру. И вдруг оказывается, что этот-то батюшка...
Не рассказывайте все.
Хорошо.
Не рассказывайте все.
А все равно интересно. Люди пойдут смотреть, потому что как это сделано. Актеры-то интереснейшие.
Актеры потрясающие. Артур Смоленинов, который играет отца Владимира, священника.
И который у вас в одном из фильмов играл ангела. Да, что же не просто так? А как это возникло, что вы в нем увидели вот эту ипостась? Потому что он же органичный, но мачо-мен такой, да?
Ангела или священника?
Не, он как актер, как человек.
Я имею в виду, увидела я в нем. Ну, сначала ангела, да, потом он как бы человечество такого священника. Ангел, ну, потому что, вы знаете, всегда хочется, мой парень ангел, фильм, мы о нем говорим, всегда хочется, чтобы актер, ну, я когда приглашаю актера, чтобы он был другим, нежели его использовали прежде. И мне хотелось, вот, чтобы эта роль на сопротивление, что Артур Смоленинов такой хулиган, такой мускулистый, такой весь, и вдруг такое некое бесплотное существо. Ну, это такая рождественская сказка. И мы с ним учились, как он ходит, как он говорит, как он смотрит. И когда он смотрел, и у него появлялись какие-то человеческие... Страсти, я говорю, Артур, сейчас нельзя. И на самом деле он прекрасно сыграл. И здесь тоже священник, и он много об этом узнавал, спрашивал, у него знакомые, он интересовался, и мы выстраивали эту историю. У нас там был священник на приходе в Ростове-Великом, мы снимали, отец Олег. Он нам помогал.
У него-то самого не было противоречия внутреннего противоматериала?
Нет.
То есть
нет.
Он сразу
он такой,
понял, что это...
Да, батюшка, он в Ростове-Великом, он московский, Большой ему привет. Помогал нам отец Олег, и помогали нам городские власти.
Да, кстати, нужно сказать в похвалу вам, что все-таки вы не вполне рассказываете даже историю этого Апохрика, как он ходит по России. Все-таки там не названо Матроной старица.
Да-да, старица. Мы не настаиваем.
Не назван Тихвин. Хотя да. Тихвинский кон, вы называете, придумали город Порхов, по-моему, у вас он там. Поэтому много таких совершенно условных ситуаций. Но вам нужны были эти условные ситуации для чего?
Ну, у нас в сценарии Елена Райская, она написала даже более условно. Но поскольку это очень сложно было придумывать образ Пресвятой Богородицы, поэтому мы взяли все-таки канонический образ Тихвинской и придумали город, потому что Тихвин — это далеко, и мы знаем, что икона тут, ну, понятно, ее там еще не было, и она только пришла к нам, по-моему, в 90-х годах, да, вернулась в Россию. Поэтому по совокупности всего вот так получилось. Город Торхов где-то недалеко в Московской области, они едут там не так долго. Пересекают линию фронта.
То есть вы не настаиваете на искажении истории или вообще, так сказать, не придумываете свою историческую некоторую канву, потому что Путин вам не простит. Он же издал закон сейчас, что вот искажение...
У нас нет ничего. Мы даже не из-за закона, а мы просто сами...
Ну, вы уж серьезно воспринимаете. Я же, конечно же, вас подначиваю. Ясное дело, что вы слишком серьезный человек, чтобы не провоцировать какие-то глупые премии. Но я всегда думал вот о чем. Почему я сразу фильм и саму идею это воспринял как вполне возможную? Потому что мифы, легенды — это тоже реальность. Это реальность человеческой жизни. И реальность иногда...
Но это может быть даже потребность человека.
И потребность. Видимо. И она, вот эта психологическая, духовная реальность, она оказывала иногда гораздо большее воздействие на наши поступки, нежели что-то такое абсолютно физического, материального порядка. Люди, вдохновленные чем-то, каким-то образом, осуществляли поступки, которые можно списать только на чудо. Но это чудесно.
Согласна, да.
300 спартанцев
–
это чудо. Но они прямо так и говорили, правда, спартанцы в античной Греции. Говорят, это мешались боги. Они не сомневались. Конечно же, подвиг спартанцев оставался. Но и божественное вмешательство, совершенно невозможное героическое вмешательство, они ощущали. Так и здесь, в нашей жизни, настроение, вот эти какие-то образы, которыми художники насыщают наш обыденный мир, они становятся очень действенны. Этот фильм что должен был бы созидать? Короче говоря, какое воздействие приветствовалось бы?
Искусство само по себе, да, оно, я не помню, кто сказал, по-моему, кто-то из духовных лиц, оно не может изменить человека. Оно может как бы размягчить его душу, на которую упадут некие, произойдут изменения вследствие чего-то. То есть подготовить, немножко как бы растопить ее, сделать мягче. Многие выходили, плакали там, да. Одна моя прекрасная актриса, звезда советского кино, даже не смогла говорить, ушла, говорит, я не могу, была так взволнована. Просто само по себе, мне кажется, что это хорошо иногда вспомнить о чуде, хорошо вспомнить о том, что пережила наша страна. И сейчас, кстати, молодые люди вообще как бы даже не понимают, что это такое было. И вспомнить, представить. Вот, понимаете, нам кажется, вот эта девушка инопланетянкой по поступкам. Вот молодые люди, если посмотрят, что это как бы, ну, не может так человек себя вести, быть таким категоричным. На самом деле это нормально было. И вот такое возвращение в историю, в нашу, возвращение, как вы говорите, в эту атмосферу, когда все было положено на кон, так сказать, и жизнь или не жизнь для всей нашей страны, мне кажется, ну, как бы подумать об этом, что это такое было. И, конечно, история девушки, ее изменения.
Да не только ее, и этого батюшки.
Батюшки, да.
Артур играет.
Да, Артур, да. Но на самом деле здесь, как и положено в драматическом произведении, в классическом произведении, я имею в виду литературу, герои должны меняться. Герои меняются, только в ситкомах герои не меняются, а в принципе герои должны, там только маски, герои должны меняться.
Ну, это в существе нашей актерской культуры, да, по Станиславскому.
Да, да, да.
Ищи, где в герое зло, и ищи, где в герое добро. В добром
да,
ищи.
В добром, да, злое, а в злом доброе.
И вот
да.
в вашем фильме, мне кажется, это замечательно, замечательно показано, потому что все неоднозначно. Нет абсолютного, понимаете, восходящего, как у Шипитька, восходящего героя на Голгофу, вот, безусловного. Да? Ну, просто вот понятно, что это святой, и понятно, что он восходит на Голгофу. Нет абсолютного злодея, как бы там Сталина такого, потому что...
Он растерянный, растерянный человек не может быть, да. Он...
И вполне и верит, что, слушайте, у него, значит, торкнуло что-то там. Он сказал же, братья и сестры.
Так торкнуло, конечно, торкнуло. Можно это кто как? Может это списать на то, что он очень испугался, а может быть, на его прошлое семинарское, да, то, что он в семинарии учился, то, что он все-таки и молился, да, ну, произносил же слова. Есть. Ну а как же? Да. И, наверное, все, по совокупности все, видимо, человек изменился. Хотя я не являюсь сталинистом, и я не являюсь, я нет, никогда. Но рассматривать эту фигуру как трагическую, драматическую, вот.
У нас действительно, вы сказали слово, трагическую фигуру. Но не только это касается Сталина, это касается и всей системы ваших образов, потому что об этом-то мы забываем, что человек, он не двувалентен, да, плюс-минус,
ну,
плюс,
да,
добро,
да,
зло,
да,
добро.
Да.
Нет, там должно присутствовать и присутствует в человеке еще глубинный трагизм, который неразрешим никак. Вот греки вообще на этом уперлись, своей греческой трагедии знаменитой.
Ну, да, 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 да.
И они говорили именно о трагедии,
рок,
о вещах,
там рок,
которые...
Да, рок, рок, некий
он,
рок.
Вот он есть. И вы должны понять, и как в виду рока действует тот или иной человек, да, хотя он может и погибнуть в конечном счете, но вот эта неразрешимость человеческой судьбы, мы-то, как христиане, понимаем несколько иначе сейчас. Это
но
все.
Христианство нам, как раз Христос нам дал выход из этого, как бы, из рока, из предопределения. Напротив, мы имеем этот выход, конечно.
Слава Богу, но забывать о том, что рок – это реальность.
Да, да, да.
Ну, и ключ к этой реальности лежит в церкви, забывать нельзя. И то, что мы в вашем фильме видим, вот я увидел с большим интересом, я видел, как вот эти люди, живые люди, не какие-то персонажи из комикса, как вы говорите, ситкома, да, какого-то, где все, все понятно, да, сказать, все просто сел не туда, уже смешно, и сам, наоборот, упал и жалко. А нет, здесь человек развивается, и развивается, слава Богу, очень красиво и интересно, хотя некие чувства рока присутствуют, этот человек, который погибает, да, праведник.
Сержант?
Который убивает.
Да, да, да.
Там же это есть все же.
Да, да, да.
Мы не можем сказать, что за правду ли он, как ли он, что там произошло.
Ну, конечно, что если он человек последнюю минуту, мы же знаем, да, по Евангелию.
Ну, это опять-таки то, что мы пытаемся сейчас объяснить, что не попада, за други своя, лишь вот умер, не умер, а умер, ну и хорошо, за други своя умер, да. Дело-то гораздо все сложнее, и вот так упрощать духовную историю личности персонажа нашего народа в целом, вот такими простыми объяснениями. А знаете, как, в чем сектантство-то, смысл сектантства? Что, что можно из Священного Писания нарвать невероятное количество любых оправданий, любых цитаточек.
Ну, да,
и
да.
Все это украсть, украсть, украсть. И с одной стороны можно украсть, а с другой стороны и похулить Духа Святаго и Бога в этом человеке. Это опаснейшие вещи. Лучше смотреть, увидеть эту реальность и пытаться с помощью того, что ты увидел на экране, а там же все обнажается, все чувства обнажены, как-то приспособить, найти ключ к себе, к своим собственным переживаниям. Но я, знаете, что хотел бы еще последнее спросить? У вас же группа, которая работала над этим фильмом, она очень молодая.
Ну, не очень.
Ну, по крайней мере, те, которые костюмами занимались, ребята.
Ну, в смысле, художники – это все ассистенты. У нас сами художники, ну, как бы художники, они, ну, взрослые люди, с которыми я постоянно работаю. И много ассистентов – это студенты.
Вот это я имею в виду, они вышли на сцену, когда подумал, какая она счастливая.
Да.
Какая она счастливая, какая у нее такая молодая. И все были заражены этим.
Да, конечно. Было... А кто-то не работал на этом проекте, говорит, потому что я параллельно снимала, не параллельно, а сейчас «Шифр» такой идет на Первом канале, с большим успехом, такой телевизионный проект, кино, большое телевизионное кино, сериалом мы его не называем. И они говорят, как жаль, что мы не работали вот здесь. Невзирая на то, что температура была минус 30, мы снимали в очень тяжелых условиях. Ни один человек не заболел. Было очень холодно.
Что чудо.
Что чудо. И вот я на премьере, кстати, рассказывала чудо про эти сапоги 40-го года.
Расскажите.
Это просто удивительно.
Для наших слушателей.
Да, мы в Москве сняли, ну, одну часть поснимали в Москве. Кстати, благодарность Москомиссии, которая нам выдала разрешение и ходатайство перед властями Москвы, что у нас погасили освещение в центре Москвы, Хохловский переулок, в январе. И там храм тоже там пригасился. Сейчас же очень красивые подсветки, но 41-й год невозможно было это с подсветками снимать. И мы сняли московскую часть и уехали в Ростов-Великий. Наша героиня снимается в форме НКВД, вот в московской части. А когда она попадает на оккупированную территорию, естественно, она в таком, в простом там пальтишке, в шале. И вдруг выясняется, художник, для меня это не было там секретом, что там один эпизод у нас, мы снимаем как бы под Москву в Ростове. И, а форма ее военная, НКВДшная, была уже сдана на складе в Москве. А это склад, это ну просто так, чтобы найти снова форму, это очень тяжело. И художник наша Регина Хомская отправила свою ассистентку в Москву, чтобы найти костюм. Она нашла шапку зимнюю, нашла шинель, сапоги не нашла. Когда она вернулась в Ростовской области, мы снимали в Поречье, и говорит, вот там в Сельпо, там для утепления что-то продается. И она зашла и увидела сапоги. Сапоги, которые подбиты деревянными гвоздиками.
Невероятно.
И сделаны новые, хромовые, женские, хромовые, такие лайкровые даже. И сделаны они в какой-то там такая печать такая красивая, некое товарищество такое-то. Представляете, довоенные сапоги 39-го размера нашей героини, которые ждали нас откуда-то, наверное, я представляю, что это все они естественным, да, каким-то порядком пришли, какой-то, видимо, был склад, его расформировали, куда-то послали, и стояли эти за 30 рублей сапожки, и вот нас ждали. Я считаю, что это вот чудо.
Безусловно, так же, как чудо в фильме, когда стреляет в героиню,
да,
чуть ли не в упор стреляет, и она не погибает.
Да.
Она не погибает, потому что пуля застряла в иконе.
Она в иконе застряла. Она как бы застряла в очень толстом дереве. Да? Есть же естественное, да, для этого всегда некое естественное
вот это
такое.
Вопрос о том, что есть
что
чудо
есть,
в нашей жизни. И если мы с таким пониманием и славим Бога за все, что с нами происходит, славим Бога за то, что он привлек в такую чудесную группу, как у вас. Вот ребята все были в восторге просто от своей собственной работы. Потому что говорят, мы так старались. Мы так старались, эти шинельки. У нас все достоверно. Вот этот фильм и поражает, что, с одной стороны, мы имеем дело, как уже мы назвали, это апокриф, легенда.
С некой легендой, да.
Да, так и метафора нашей войны. С другой стороны, фильм снят так, что этому всему вера, фактура чрезвычайно убедительная. Игра актеров, они тоже убедительные. И мне кажется, что и в их собственных душах что-то произошло такое, они что-то в себе поняли артистически. Но это вам, наверное, судите, не с вами делились, нет, об этом?
Нет, мы об этом не говорим.
Вот это, кстати, интересно было, потому что, как говорил мне один очень наш известный актер народный, говорит, ой, боже, это... Неужели это во мне есть тоже?
Да? Да, да.
Вот такие, найти в себе внутри что-то новое и интересное, не изобразить, не прикинуться,
ну,
кем-то,
да, не прикинуться
старцем,
да,
НКВДшником, героем, священником, приклеить бороду, так сказать, и быть старцем. Это проще всего. А как бы найти в самом себе то, что помогает тебе жить. Вот мне кажется, это и составляет основу такого большого интереса и ожиданий к вашему фильму.
Да. Скажите, а вот вы же видели трейлер?
Да.
И потом посмотрели кино. У вас как-то ожидания ваши исполнились, или вы смотрели с одним чувством, и вас как-то переубедила эта история?
Нет, нет, меня ничего не убеждало, не разубеждало. Я просто очень хотел узнать, что там на самом деле в этом фильме. Не, серьезно, потому что трейлер преследует цель какую? Заинтриговать, конечно, привлечь публику.
Ну, даже спровоцировать.
Спровоцировать, в данном случае все посмотрели и спровоцировались. Так что трейлер сделан превосходно в этом смысле. А фильм — это... особый жанр, свой, большого кино, большого полотна, которое я смотрел с большим удовольствием. Просто как обыватель, как простой человек, которому хочется провести полтора часа не напрасно, поразмышлять вместе с героями о том, что происходило, и выяснить для себя, что есть чудо, а что есть героизм. И мы видим, что сам героизм — это и есть, в общем-то, чудо.
Да. Чудо. Человеческий героизм — это и есть чудо, да.
Поэтому ничто в этом фильме никого, я думаю, не оскорбит. Он не преследует, как мне кажется, ну, вы уже сказали об этом, что не преследует задачу как исказить или смоделировать заново реальность. Здесь нет апологии Сталина.
Абсолютно.
Нет желания изобразить его преобразившимся полностью святым человеком, который уже иначе совершенно смотрит на жизнь. Но вместе с тем, что-то-то вы верно сказали в начале нашего интервью, но что-то-то его заставило.
Да. Это и я, и историки говорят, не только я. Что-то с ним случилось.
Да. Списать все на животный страх?
Ну, вряд ли. Когда уже была ситуация ведь другая, это сейчас это у нас рассматривается осень 41-го года, а он же все это стал делать даже чуть позже, когда уже наша победа была, наверное, ну, как бы история войны уже повернулась в другую сторону, верно?
Ну, его поведение, соответственно, изменилось.
Да.
В значительной степени многих других. Мы сейчас много узнаем и реальная история преображения, воцерковления. И знаем то, что, с одной стороны, немцы открывали храмы, да? А как только возвращались наши войска, освобождали от немцев наши города, и начинались опять-таки рубка НКВДшная, начиналось опять за закрытие храмов, уничтожение святынь, взрывы святынь и так далее, и так далее.
К сожалению, да.
Вот как это? Это однозначно здесь... Что... И люди действительно смотрят, их от кого освобождали, кто освободитель, где. Хотя, в общем-то, уже к 42-му году, мне кажется, многое и у нас было ясно. Иллюзий уже по поводу немцев не было ни у кого. Но то, что происходило, то, о чем вы говорите, та же Тихвинская икона, она осталась за фронтом, да? И именно благодаря этому и сохранилась. Благодаря этому, что пюхтицы отошли и Псково-Печерский монастырь были в Эстонии, да, за пределами кровавого НКДшного режима, они не достались и были сохранены, и не просто физически сохранены, а сохранены нравственно, морально, духовный опыт. Вот там вот дух продолжал там жить православный, почему святейший патриарх Алексей II так любил это все, вот эту свою Эстонию, благодаря которой сохранилось православие в России. И он смог тогда и матушек каких-то, которые могли научить уже, да? Которые могли приехать уже в Россию и научить. И он их расставлял игуменями монастырями. И там были даже противоречия некоторые. Говорят, ваше святейшество, а мы же тоже должны как-то оставаться духовным целым. Нельзя же так оголить полностью монастырь, лишить его, вот, потому что все сохраняется общиной, а не отдельным даже человеком, уж пусть самым таким замечательным. Ну что ж, дорогая моя любимая, спасибо вам большое за такое чудесное интервью. Вера Михайловна Сторожева сегодня рассказывала о своем фильме, премьера которого будет в январе.
Да, прокат будет 27 января.
Ну, мы дадим этот, конечно же, этот сюжет пойдет раньше, поэтому думаю, многие, послушав его, захотят, по крайней мере, с нами поспорить. Тоже будет интересно,
да,
что ли будет говориться. Это тоже будет важно. Хотя бы узнать, что кроме Дня Победы и был День Паники.
Да, это так.
Это день печальный, но замалчивать его нельзя. Было все в нашей истории, как в нашей жизни, как в нашей душе, все. Спасибо вам большое за этот фильм и за это интервью.
Спасибо вам, Евгений.